Программа Евгения Киселева «Наше все». Все.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект. Мы пишем историю Отечества в лицах, историю Отечества в 20 веке. Мы идем по алфавиту от буквы «А» к букве «Я» и дошли уже до буквы «У». Я напомню, что на каждую букву у нас несколько героев. Как правило, трое, иногда больше. На букву «У» у нас три героя, и, как всегда, мы их выбирали. Одного в интернете голосованием на сайте «Эхо Москвы» из предложенного списка потенциальных героев передачи. Одного мы выбрали во время голосования в прямом эфире, и одного выбрал я. Я выбрал Устинова. Передача о Дмитрия Федоровича Устинове в следующее воскресенье, я надеюсь. В прошлый раз мы говорили о бароне Унгерне. Он победил при голосовании в прямом эфире, а на сайте «Эхо Москвы» выбрали Владимира Ильича Ульянова-Ленина, вождя большевиков, основателя советского государства, человека, о котором, наверное, еще сравнительно недавно даже не нужно было рассказывать какие-то основные биографические данные, потому что с детства все мы, люди старших поколений, буквально уже в первом классе читали в учебниках, читали специальные книжки для детей и юношества, рассказы о Ленине. И у людей, кому сегодня за 50, а может быть даже и за 40, основные факты ленинской биографии, что называется, от зубов отлетали. Но я не удивлюсь, если окажется, что многие наши молодые слушатели вообще ничего или почти ничего не знают о Ленине. И поэтому не будем нарушать традицию и, как всегда, в начале программы чуть более подробно расскажем о биографии нашего героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Владимир Ульянов-Ленин родился в 1870 году в Приволжском губернском центре Симбирске, который после смерти большевистского вождя был переименован в Ульяновск и поныне продолжает носить это имя, в отличие от соседних Куйбышева и Горького, которым уже в наше время вернули исторические названия Самара и Нижний Новгород. Да что говорить о названии родного города Ленина, если памятники ему по-прежнему стоят на центральных площадях Москвы, Питера и других городов России, если его набальзамированный труп до сих пор лежит в символическом сердце государства на Красной площади. Нынешние руководители страны, почти как прежде члены Политбюро ЦК КПСС, выстраиваются перед гробницей вождя во время военных парадов. С той только разницей, что при Сталине, Хрущеве, Брежневе кремлевские обитатели громоздились прямо на верхушке мавзолея, нависая над Красной площадью, а сегодняшние руководители страны занимают места на невысокой трибуне чуть поодаль. Мавзолей, как и тело вождя, находится под охраной Федеральной службы охраны, в прошлом 9-го управления КГБ. Бывшим сотрудникам КГБ во главе с Владимиром Путиным, которые сегодня составляют ядро правящего класса в России, похоже, и в голову не приходит, что неплохо бы Ленина наконец похоронить, положив конец почти языческому культу поклонения нетленным мощам советского вождя. За мумией Ленина постоянно присматривают 12 ученых из специальной лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений, ничем не примечательное здание которого находится неподалеку от метро «Маяковская», в одном из переулков, ведущих от Садового кольца к Тишинке. Ничто не предвещало в детстве Володи Ульянова, что ему уготована такая судьба. Отец его, Илья Николаевич, был инспектором народных училищ Симбирской губернии, что по тем временам было немалой должностью. Большая семья жила вполне зажиточно по провинциальным масштабам. Но потом все пошло наперекосяк. Преждевременная смерть отца, казнь брата Александра за участие в попытке цареубийства, исключение из Казанского университета за участие в студенческих волнениях, высылка в деревню. Дальнейшие вехи биографии Владимира Ульянова таковы. Окончание экстерном, юридического факультета Петербургского университета, недолгая адвокатская практика, переезд в Питер, начало революционной работы, поездка за границу, знакомство с Плехановым и другими русскими марксистами-эмигрантами по возвращении участия в создании Союза борьбы за освобождение рабочего класса, арест, тюрьма, ссылка в Сибирь, женитьба на Надежде Крупской, после освобождения эмиграция летом 1900 года. За границей Ульянов вместе с другими русскими эмигрантами издает газету «Искра». «Искры». Она нелегально распространяется в России с целью пропаганды революционных идей и создания социалистической рабочей партии. В конце 1901 года Ульянов впервые подписывается в этой газете псевдонимом «Ленин». В эмиграции Ленин проведет последующие 17 лет, переезжая из страны в страну лишь с коротким перерывом в 1905 году, когда в разгар Первой русской революции он на несколько месяцев вернется в Россию, но потом опять уедет. Сначала в Финляндию, тогда входившую в состав Российской империи, но пользовавшуюся достаточной автономией для того, чтобы русские оппозиционеры чувствовали себя там в относительной безопасности. А потом переберется в Швейцарию. К тому времени он уже признанный лидер большевистского крыла Российской социал-демократической рабочей партии. РСДРП, которого все больше знают под его партийным псевдонимом. В апреле 1917 года Ленин возвращается в охваченную революцией Россию. А в октябре 1917 года большевики под его руководством свергают временное правительство и захватывают власть в столице. Ленин становится председателем Совета народных комиссаров нового правительства России. Следуют 3 года кровопролитной гражданской войны, главным идеологом которой выступает Ленин. Большевики побеждают. В стране на 70 лет устанавливается коммунистический режим. В начале 20-х Ленин тяжело заболевает. Последние годы жизни он является собой трагическую фигуру. Наполовину парализованный, временами теряющий речь, он живет в фактической изоляции на подмосковной даче в Горках, почти что под домашним арестом, пока его ближайшие сподвижники ведут ожесточенную борьбу за власть, из которой, в конце концов, уже спустя несколько лет после смерти Ленина в январе 1924 года, победителем выходит Сталин.
Ну, а теперь я представлю моего сегодняшнего гостя. У меня в студии доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров, заместитель директора Института российской истории РАН. Кстати, он автор книги о Ленине, которая буквально недавно вышла и имеет, как я понял, непосредственное отношение к широко обсуждавшемуся с разных сторон проекту «Имя Россия». Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Здравствуйте.
Спасибо, что согласились принять участие в нашей сегодняшней программе. И знаете, вначале я вот что хотел у вас спросить. Ведь, наверное, люди старших поколений, к которым я отношу и вас, в разное время по-разному относились к Ленину. И, собственно, не только люди и сам режим, который существовал в СССР, относился к Ленину по-разному. В 30-е годы Ленин в значительной степени был забыт, как и в 40-е. Затем уже 60-е Ленина стали опять возрождать. Был столетний юбилей, который широко и торжественно праздновался в 1970 году. Потом стали публиковать работы, которые никогда не публиковались. Потом были определенные иллюзии, которые связаны были с тем, что вот вернемся мы позднему Ленину, очистим социализм, очистим коммунистическое мировоззрение, идеологию от сталинщины, от позднейших наслоений, вернемся к ленинским идеям времен НЭПа, и все у нас получится. Вот как у вас было, скажите, пожалуйста.
Я прежде всего хочу сказать, что современные молодые люди имеют далекое от действительности представление о том, кто такой Ленин, в связи с тем, что на факультетах вузов при поступлении нет экзамена по истории, ну, кроме как вот на исторических факультетах. А раз нет экзамена в вузах, то можно ведь историю не учить. Зачем учить? И поэтому приходится сталкиваться, что на первый курс приходят люди, я также преподаю, которые просто не знают, кто такой Ленин. Вплоть до ответов, что Ленин – это последний русский император.
Подождите, я вас перебью, Владимир Михайлович. Но ведь и в советское время не нужно было сдавать историю, поступая в технические темы, в естественные
науки. Историю КПСС учили, зубрили, и когда заканчивали школу, и все-таки история КПСС охватывала 20 век. Значит, это требовалось историю КПСС знать. И, по крайней мере, знали вехи крупнейшие. Кроме того, я хочу сказать, что Ленина не так уж хорошо знали и в 1917 году. Вот Ленин приехал в апреле 1917 года, а в августе уже ушел в подполье. В августе, в сентябре его в столице не было. И на съезде Советов Троцкий представлял Ленина и даже рассказал депутатам Второго съезда Советов, а кто такой Ленин.
Того вот самого съезда, который был 7 ноября?
Да, вот каждое 7 ноября отмечалось, говорилось об этом съезде, а между тем никто не знал, что на этом съезде, кстати, происходило. Потому что отчетов о этом съезде в советское время они не публиковались. И только позже, вот в Институте российской истории, были изданы отчеты, очень интересные, о том, что было в действительности на этом историческом действительно съезде. И только сейчас вот специалисты могут прочитать и узнать, что там происходило и как происходило.
Ну да, там в советское время было слишком много имен, о которых не принято было вспоминать, запрещено.
Не принято, но через Ленина шло познание, ведь Ленин публиковался, было огромное издание его собрания сочинений, его можно было купить.
50 томов, да?
Да, там даже больше вместе с письмами. И в том числе я купил, и как студент я читал. То есть было интересно, я брал том, я читал все подряд. И узнавал отнюдь не то, что мне читали преподаватели в вузе, не то, что было в учебниках, потому что в учебниках не было очень многих политических деятелей. Там ни Троцкого, ни Зиновьева, ни Каменева, ни Бухарина и так далее. То есть всего окружения не было. Вот был Ленин, был Свердлов,
Ленин,
Калинин.
В своих письмах, в своих работах даже Парвуса упоминает. А о Парвусе мы многие узнали, только прочитав Солженицына «Ленин в октябре». Простите, Ленин в Цюрихе.
Да.
Оговорка по Фрейду.
Да.
Знали Ленина в основном из фильма «Ленин в октябре», да «Ленин в 1918 году», где такой, в общем, сусальный портрет вождя дается.
И познание революции шло, естественно, в советское время через Ленина. Можно было очень многое узнать у Ленина. И, естественно, результатом такого познания истории революции через Ленина было большое уважение к Ленину. К тому же невольно вот сравнивали с другими вождями, скажем, вот читали при Брежневе и сравнивали с Брежневым, который, скажем, ничего без бумажки прочитать не мог. А Ленин как выступал, как полемизировал. Сравнение было в пользу Ленина. А кроме того, можно было прийти в историческую библиотеку и взять любую газету 1917 года. Газеты разных партий, вот партии, которые потом были запрещены, но сами-то газеты запрещены не были, подавляющее большинство этих газет были в открытом доступе. Другое дело, что не все студенты хотели брать и читать эти газеты, но это можно было прийти и сесть, читай. Одна точка зрения, вторая, третья, четвертая. Вот так вот шло углубление в познании истории русских революций. То есть при желании очень многое можно было узнать и в советское время, было бы желание.
Вот вы сказали, что даже после Октябрьского переворота очень многие люди в России не знали, кто такой Ленин. А как же вот легенда о том, что Ленина в апреле 1917-го на финляндском вокзале, когда он вернулся из эмиграции, встречала восторженная толпа?
Ну, Ленина прежде всего знали в среде социалистов. И даже Временное правительство отправило офицеров для торжественной встречи Владимира Ильича. Это действительно было. Вот такая была демократия, что Временное правительство приветствовало даже того, кого опасалось. И это действительно было. Но даже большевики в целом были не очень-то известны в стране. Вот мне приходилось сталкиваться с тем, что в ряде деревень только осенью 1917 года узнали, что произошла февральская революция. Или приезжают крестьяне на Всероссийский съезд крестьянских советов и думают, что большевики – это кулаки. Вот большевики, большаки – значит кулаки. То есть они только в ходе самих событий узнавали, кто это такие. И это естественно, потому что в стране 80% народа неграмотны. Ну, что они могли прочесть? Газету не могли прочесть, программу политических партий прочесть не могли, произведения того же Ленина прочесть не могли. Вот какие-то ходили слухи, что эсеры – крестьянская партия. Вот крестьяне голосовали за эсеров. То есть многое
да,
шло...
Кстати, я хотел бы вот какой эпизод вспомнить. В свое время мы работая на телевидении, на НТВ, снимали один документальный фильм, и у нас были съемки в Российском государственном архиве на Большой Пироговской улице. И там, в фондах, сохранившихся от охранного отделения, от царской тайной полиции, меня поразило то, что количество архивных дел на членов партии эсеров, на социалистов-революционеров, даже вот по физическому объему, в разы превышает количество дел на большевиков. То есть совершенно очевидно, что главную угрозу режим видел не в большевиках в то время, а в партии эсеров.
Я как раз очень долго работал в этом архиве и смотрел документы полиции и секретного отдела, смотрел документы. Конечно, революционеры были, что говорится, как говорится, под колпаком. То есть о них царская охранка знала очень много. Их, как ни странно, вот сначала для исследователя, их предпочитали сразу не трогать. То есть вот многие организации, скажем, те же эсеровские, они были под колпаком, было известно, что там происходит, кто с чем выступает. И вот когда смотришь эти документы, ну, диву даешься. Молодые ребята, девушки обсуждали, читали стихи. Вот благие намерения. Значит, чем это все закончилось? Ну, для них непосредственно это, в конце концов, заканчивалось для эсеров каторгой. Социал-демократы, большевики тогда считались менее опасными. И поэтому большевиков отправляли в ссылку. И, скажем, Ленин был в ссылке 3 года в Шушенском, в селе Шушенском, причем на полном обеспечении. Царское обеспечение, вот пособие было таково, что он снимал у крестьян большой просторный дом, крестьяне его кормили, устирали, убирали, он никак не работал, ходил, охотился, кстати, разрешалось иметь огнестрельное оружие. И вот такая ситуация. И царская, даже каторга в то время была не столь ужасна, как иной раз думают, потому что, вот, скажем, остались воспоминания Марии Спиридоновой, эсерки, о Нерчинской каторге. Там можно было свободно гулять, уходить в лес могли каторжане, они могли переходить из камеры в камеру, камеры не закрывались, могли устраивать семинары, диспуты, а если к кому-то из заключенных приезжал супруг или супруга, то можно было вот жить в соседней деревне, а на каторгу приходить только вот на перекличку. То есть вот такая была каторга где-то до 9-10 года, там уже потом начинаются некоторые ужесточения. Хотя вот Спиридонова пишет, что удавалось политзаключенным обживаться с начальником каторги, часто удавалось, единственное, что вот начальник часто продолжал воровать. А так уживались. Но в то время, безусловно, царское правительство недооценивало угрозы со стороны большевиков. Ну, даже если взять уже после свержения царского правительства, вот возьмем 17-й год, правительство свергнуто. Сколько большевиков в стране? 22 тысячи. Секта. Кто мог подумать в марте 17-го года, после февральской революции, что вот эти 22 тысячи смогут разрастись, стать мощной силой и всего через несколько месяцев захватить власть? В марте 17-го об этом не думали. Но, тем не менее, это произошло. И произошло в том числе и прежде всего потому, что во главе большевиков был действительно выдающийся лидер Владимир Ильич Ленин, который по многим своим качествам на голову, а то и на две, превосходил других политических лидеров. И превосходил прежде всего по своей решительности. Вот, скажем, глава Временного правительства князь Львов. Он говорил, что он знает, что делать, но не может применить силу, не может начать стрелять. Вот совесть не позволяла. Ленин к этим людям не относится. Для Ленина, и он об этом прямо говорил в своей речи на 3-м съезде комсомола, в знаменитой речи «За отдачу союзов молодежи», он говорил о том, что никакой нравственности не существует, что это буржуазная поповская выдумка. И в действительности Ленин говорил, что нравственно то, что служит делу строительства социализма и коммунизма. Поэтому, если для Ленина вот требовалось, для большевиков требовалось расстрелять и потом дорезать дочерей Николая II и 14-летнего мальчика в подвале Ипатьевского дома, то это для них было нравственно. И они это делали уверенно, что они поступают правильно. Вот такая нравственность в кавычках у них была. И это помогало, конечно, переигрывать других, кто не решался пролить кровь или кто колебался. Здесь вот была решительность абсолютная. Ну, никто никогда в истории России не заливал ее так кровью, как это было после 1917 года.
Вот для сравнения. Вы заговорили о расстреле царской семьи в Екатеринбурге, но, насколько я знаю, ведь нет прямых доказательств того, что Владимир Ильич Ульянов-Ленин давал распоряжение о том, чтобы расстрелять всю семью, включая детей, включая доктора Боткина, слуг. Или это не так?
Здесь важнейший документ – это телеграмма екатеринбургских большевиков за подписью Голощекина и Сафарова. Эта телеграмма была отправлена Ленину и Свердлову в Кремль, и она была в Кремле получена через Зиновьева. И в этой телеграмме екатеринбургские большевики писали: «Если вы против расстрела Романовых, то немедленно об этом сообщите, поскольку расстрел будет в ближайшее время». Вот такая телеграмма. Хитрый очень текст. То есть, если Ленин и Свердлов не отвечали, то тем самым они давали молчаливую санкцию на казнь. Это очень хитрый юридически вот продуманный текст. И я думаю, что этот текст мог родиться несколько раньше, когда Голощекин и Свердлов приезжали в столицу, вели переговоры со Свердловым и, видимо, с Лениным. Переговоры о том, как быть с Романовыми. Есть постановление ЦК большевистской партии от 19 мая 18 года. Поручалось Свердлову курировать этот вопрос о судьбе Романовых. И Свердлов был очень хорошо знаком с Голощекиным по подпольной работе. Ленин вместе с Сафаровым ехал в знаменитом пломбированном вагоне через Германию во время Первой мировой войны. Это были хорошо знакомые люди, которые друг другу доверяли, могли говорить свободно о таких вот очень деликатных вопросах. Конечно, они встречались и обдумывали, как это сделать так, чтобы не было все известно, что и Ленин же прекрасный конспиратор. Безусловно, здесь это имело место. Кроме того, есть и косвенные документы, свидетельствующие о том, что была все-таки телеграмма Ленина с прямым распоряжением расстрелять. Это, например, воспоминания Акимова, это бывший охранник Ленина. Акимов вспоминает о том, что относил эту телеграмму с прямым предписанием расстрелять, ленинскую телеграмму и отправлял. Эти воспоминания.
Знаете, я вас здесь прерву, Владимир Михайлович. Дело в том, что сейчас у нас время новостей середины часа на «Эхе Москвы». Это очень интересная история про эти воспоминания. Давайте мы с нее начнем после того, как пройдут новости, краткий выпуск новостей, и мы продолжим нашу программу. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым.